Смотрите и слушайте «Радио Свободы», телеканал «Настоящее время». «Страна запертых дверей, страна запертых дверей и заржавелой совести». Это цитата из Фейсбука по поводу кемеровской трагедии. И вот о ней, о неадекватности российской власти и о реакции простых людей мы сегодня будем разговаривать в студии с Митей Олешковским, журналистом, руководителем благотворительного проекта «Нужна помощь» и в 2012 году координатор волонтеров в Крымске. В студии Владимир Милов, политик, оппозиционный политик, соавтор все время докладов с Немцовым о Путине. Но важнее вот сейчас для меня то, что вы родились в Кемерово.
Да.
Правильно? И это естественное, ну, очень личную реакцию вызывает. И вы инженер по образованию. Потому что для того, чтобы как-то понимать, что же там случилось, что, в общем, волнует всех, как это стало возможно, неплохо обладать какими-то техническими знаниями. Значит, у нас будет на связи по телефону будет из Кемерова Николай Петрович Ковальчук. Он председатель регионального отделения партии «Яблоко». Там будет мой коллега Сергей Хазов на связи. Я предлагаю прямо сразу начать с сюжета с митинга с кемеровского, который сегодня сотрясал город. А надо сказать, что сейчас проходит еще по стране несколько таких вот стихийных абсолютно митингов поддержки людей. И у нас и включения оттуда будут. Пожалуйста, покажите этот митинг.
Дети, обратите на это внимание! Выключите свою гордыню и нравы свои, люди! Как вы надоели со своими агитациями и дешевой жизнью! Пожалуйста, скажите нам правду!
Собралось несколько тысяч человек, видно, что народу очень много, несмотря на холод, все требуют ответы. И администрация знала об этом, но не организовала ни рупоров, ни граммофонов. То есть сами себе там администрация что-то под нос отвечает, но народу так никто ничего путем и не ответил.
Дети прыгали, где были лестницы?
Природные ресурсы.
А поверьте, приехали самые лучшие профессионалы.
Просто переживаю, вчера была в этом центре. Вот, ну, я принимаю эту трагедию как свою личную боль. У меня 4 внука, и могло бы случиться с любым.
Уже порядка 40-50.
Поэтому я эту трагедию воспринимаю как свою личную. Поэтому я сегодня...
Еще и те,
которые... Ему кто-то передал в списке?
Ну, чтобы этих тварей убрали всех отсюда, с администрации, которые все коррумпированы.
А вы где, скажите?
Про не врут, конечно. Бессовестные твари.
По плаванию занимают и девочка, и мальчик. Они занимаются шахматами. На гимнастику ходила 4 года, на баскетбол ходит. Я не знаю, что назвать, куда они не ходят. На музыку решила девочка ходить.
Посадку! Черт, белобрысый, говори!
Это не родственники, это бузатеры, сказал им Антулиев о людях, которые вот кричали на митинге и, видимо, просили его отставки. И один из вице-губернаторов обвинил в том, что попиариться на горе хотите, сказал он мужчине, который потерял жену и 3 детей в этом.
И сестру.
И сестру. Вот я даже не знаю, какой вопрос вам задать. Ну, мы можем как-то прокомментировать вот то, что с Кемеровым сейчас происходит.
Да просто сволочи эти чиновники из кемеровской администрации, просто нелюди. Вот после того, что у меня нет других слов, после того, что я сегодня увидел, при том, что это их прямая ответственность. Вот если Кемерово посмотреть на Google карте, это всего несколько сотен домов, и, наверное, 2-3 десятка вот таких центров массового скопления людей. То есть это счетная, элементарная задача
город
обеспечить
небольшой,
там пожарную безопасность. Да, действительно. И я вчера эти цифры писал у себя в Фейсбуке. У нас численность государственной противопожарной службы 220 тысяч человек. 250 000. Это армия. Это 1,5 пожарника на 1000 человек населения. Бюджет их годовой в целом по стране это 164 миллиарда рублей в прошлом году. На эти деньги можно делать так, чтобы мы вообще не боялись никакого пожара, никаких возгораний и так далее.
Ну, например, закрыть пожарную инспекцию вообще. И
мы много здесь раз говорили о том, что вот этот развал системы госуправления, который произошел при Путине, он приведет к реальным жертвам. Вот это происходит. Причем в такой трагической форме, когда погибло много детей. И так далее. Это в чистом виде провал госуправления. Они должны были эту задачу решить. Для этого есть все ресурсы, все полномочия. Но они просто ничего не делают. Занимаются вымогательством взяток с бизнеса. Это пожарная инспекция. И все это прекрасно знают. Это притча во языцах. Это, в общем, не секрет. По всей стране только так и происходит.
Там, по-моему, вообще не без коррупционной такой составляющей все это дело обошлось.
Очевидно.
То есть люди, которые... Ну, хозяин этого заведения, миллионер, который сейчас вообще-то за границей находится и работает, Денис Штенгелов, или Штенгелов, как выяснилось, там немало вкладывал денег в вообще обеспечение безопасности.
Так, Елена, понятное дело, что бизнес будет пытаться экономить. Вот ровно для этого существует специальная государственная служба с огромным бюджетом, с огромными полномочиями. Почему они ни хрена не делают? Это не бином Ньютона обеспечить пожарную безопасность в таком здании. Там... Если там есть проблемы, поднимайте шум, выносите это все на поверхность, составляйте паспорт объекта, ставьте этот вопрос, давайте предписание. Ну где это все? Ничего этого нет.
Мне кажется, что здесь не нужно вообще говорить, в принципе, о реформировании этой службы. Знаете, я вспоминаю... Ну, то есть, во-первых, хотел сказать, что это катастрофа, это ужас.
Это катастрофа, подобный хромой лошади.
Никто из нас не застрахован от того, что это не повторится нигде в другом месте, ни в метро, ни в самолете, ни в поезде.
Да в кинозале, говорят мне люди, которые разбираются в этих технологиях. В кинозал ты в любой приходишь, в любом заведении Москвы, в том же торговом центре.
В любом городе никто из нас не застрахован. То, что это произошло в Кемерово, это случайность, системная ситуация не изменится. Она сейчас не меняется никак. Я вспоминаю лекцию Кахи Бендукидзе, которую он проводил в Киеве, в, по-моему, Киевской экономической школе, где он рассказывал, что первым делом, когда они пришли к власти в Грузии, они закрыли пожарную охрану. И ему из зала говорят, ну как это вы могли закрыть пожарную охрану? А как же пожарная безопасность? Он говорит, а чем у вас пожарная охрана занимается? Ему отвечают, ну деньги берет. Так а чем мы тогда потеряем, если мы ее закроем? Мне кажется, это очевидный выход. Мы полностью должны закрыть пожарную охрану в России сейчас. Ну вот эту вот пожарную, как это называется, служба, да? И просто, ну как бы, правильный сейчас выход полностью закрыть, всех уволить, кого можно посадить за конкретные... значит, взятки и так далее, посадить, полностью создать заново. Это очевидный логический шаг, по-моему, который надо было бы сейчас сделать.
Ну, слушайте, там еще с охранным предприятием на этой Зимней Вишне тоже какая-то беда. Там люди вообще не профессионально этим занимались. Там человек, который был руководителем этого, значит, этой структурной организации, у него образование повара. Все остальные не готовы. Вот вся эта история с тем, как контролеры закрыли двери, просто заперли детей в зале. Это что? Это как-то вообще, это можно вообразить, как отключил сотрудник этой охранной организации, отключил пожарную сигнализацию?
Послушайте, есть важный момент. Как вы, вот я некоторым образом интересуюсь авиацией, просто расскажу про авиацию, потому что есть параллель. Да? Каждая авиакатастрофа – это цепочка последовательностей. Тут то же самое. Это цепочка последовательностей. Понимаете? Закрытые выходы – это значит, что кто-то за этим не доследил. С 19 числа не работала сигнализация, и никто, пожарная сигнализация, и никто этим не занимался, значит, кто-то не доследил. Не были обучены сотрудники, как нужно себя вести, посмели закрыть дверь, значит, за этим кто-то не доследил. Кто-то не доследил за теми, кто должен был следить. Кто-то не доследил за тем, как должны исполняться законы. Послушайте, но это везде. Это во всем. Это системная проблема. И это катастрофа системная.
Ну, это вот говорит о чем? Даже вот сейчас многие люди говорят про эти закрытые двери и про сигнализацию. Но там, даже если просто там нормально работала вентиляция и спринклеры вот эти, которые все сразу заливают водой, да? Уже вот эти две вещи могли бы предотвратить распространение пожара, да? Даже при закрытых дверях, даже при отсутствии сигнализации и так далее. То есть там не работало вообще ничего. Да? Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот эта функция пожарного надзора была полностью провалена. При этом у них, у чиновников в должностной инструкции все это записано, что они должны денно и ночно вот за этим следить, но они даже не чесались. И вот «Новая газета» вчера опубликовала ссылки на документы, которые у них есть. Неизвестно, так это или нет, да? Но вот они пишут, что несмотря на все, что говорили, меньше 2 лет назад проверяли этот торговый центр с выводом, типа, нарушений не выявлено.
Балдеть.
Какая-то 24-летняя девчонка-инспектор это все дело подмахнула. Понятно, что, скорее всего, никакой проверки не было, а, видимо, просто денег дали. Вот так наша система работает.
Вот и это тоже. Давайте, если можно, послушаем коллегу мою Наташу Паладу, которая работает сейчас на Пушкинской площади, где проходит, не знаю, как сказать, акция памяти, митинг. Ну, вот, вот это событие, когда люди пришли выразить свое горе, не знаю, свою ярость, свои вот эти чувства и гражданские, и человеческие. Наташа, расскажите, что там происходит, сколько примерно людей собралось?
Здесь собралось, наверное, уже несколько сотен человек. Люди приходят к памятнику Пушкина, возлагают цветы, приносят игрушки, многие в слезах. Здесь также белые люди с белыми шарами, вот несколько из них уже запустили в небо. Люди с черными, с плакатами, на которых написаны слова памяти Кемерово, 25 марта 2018 года. Также вот в центре Пушкинской площади из свечей участники акции выложили слово Кемерово, чтобы отдать память тем, кто погиб в этой трагедии. И вот сейчас рядом с нами находится один из участников этой акции, Лев Пархоменко, который сегодня тоже пришел на Пушкинскую площадь. Лев, скажите, почему вы не смогли остаться в стороне, почему важно сегодня быть здесь?
Здравствуйте. Ну, мне кажется, это, наверное, такой сеанс коллективной психотерапии, я бы так это назвал. Мы все были прилеплены к экранам телевизоров, компьютеров, телефонов, двое суток наблюдая этот кошмар, который сначала выглядел как какой-то заурядный пожар, и с ужасом все со временем понимали, насколько это кошмарная абсолютная история. И понятно, что не то, что понятно, это скорее такое чувство, когда такие вещи происходят, их очень сложно пережить одному, вне зависимости от того, касается это какого-то личного горя в семье или у друзей, или вот такого, которое касается всей нашей страны. И, наверное, это естественное желание в такие моменты собраться даже не для того, чтобы что-то потребовать или прокричать, или показать, а для того, чтобы просто быть рядом друг с другом, чтобы поддержать друг друга, чтобы помочь друг другу и так пережить этот момент. А все остальное потом. Вот так, наверное, можно это описать.
Ну, как вы считаете, какие-то ответы, какая реакция властей в этой ситуации могла бы как-то облегчить то, что происходит?
Не знаю, сложно сказать, чтобы реакция могла как-то облегчить. Здесь вопрос, реакция может как-то снизить вероятность того, что это повторится снова. Пока, к сожалению, то, что мы видим, не говорит нам о том, что это не повторится снова. Скорее наоборот. И от этого еще страшнее, еще печальнее и тяжелее от того, что мы все понимаем, что каждый из нас может там оказаться и в таком месте, в такой момент. И абсолютно ничто не говорит о том, что это как-то изменится. Пока, к сожалению. Я надеюсь, что, может быть, следующие дни и недели позволят это восприятие, это впечатление изменить.
Спасибо большое.
Это... здесь. Почему они не здесь? Собянин, все остальные. Почему они не здесь? Они стоят здесь и не плачут.
Это... Нет. Это вот
хороший вопрос. Что Собянин-то не знает? Мы до записи с Владимиром Миловым и Митей Олешковским говорили о том, какова могла быть реакция властей. Да скажите людям, сколько жертв-то уже. Вы либо подтвердите, либо опровергните, но что-то сделайте с этим. Если уже двое суток люди в посттравматике бьются головой об стенку, причем все специалисты. У меня там из Кемерово врачи мне писали, что они тоже думали сначала, что это 360, там, 400 жертв. А первая задача власти – это сказать, я обещаю вам расследование, я скажу вам, сколько этих людей. Нет, этой реакции нет. Давайте мы сейчас в Кемерово еще раз обратимся. Там работает коллега наш Сергей Хазов-Кассия. Сереж, вот вы были сегодня, собственно говоря, и на этом митинге, и людей видели, и власти, собственно говоря, что вас больше всего тронуло, поразило, не знаю, задело, как там все это выглядит? с задержкой скайп, видимо.
Ну, больше всего любопытно то, что... Да нет, не любопытно, это феномен, мне кажется, вообще российский последних лет. Что люди не верят властям вообще ни на йоту. То есть они не верят ни официальным цифрам по погибшим и пропавшим без вести. Они не верят ни в то, что будет какое-то качественное расследование, ни в то, что настоящие виновные понесут наказание. Даже когда была создана эта инициативная группа, которая сейчас пытается сделать свои какие-то списки погибших, пропавших, то активисты обсуждали между собой, применяют, давайте будем выкладывать информацию на сайт Кемеровской администрации. Кемеровская администрация согласна, и, собственно, тоже сейчас в инициативной группе. На что другие активисты говорят, да нет, мы тоже не верим этому сайту, давайте лучше ВКонтакте все это выкладывать, потому что иначе люди просто не будут это не верить. Люди ждали сегодня, люди требовали правду. Они просто стояли на площади и говорили, скажите нам правду, скажите нам честно, сколько погибло людей. А на это власти, представители, собственно говоря, администрации, вице-губернаторы Кемеровской области, они ответили на них, потому что у них только есть только цифра 64 человека. И, собственно говоря, весь этот митинг, это был такой шестичасовой разговор между представителями администрации Кемеровской и собравшимися горожанами, которые не знали, кстати говоря, до конца, насколько я понимаю, о том, что Аман Тулеев назвал их бузатерами, сказал, что это просто. Но этот разговор привел к созданию инициативной группы, но, собственно, ответов никто на свой вопрос не получил.
А скажите, появилась ли в городе, возможно, какая-то информация от медицинских учреждений, от чиновников, от медицины? Никто не попытался вот с этой стороны зайти и посмотреть, сколько людей в ожоговом отделении, сколько людей в моргах находится? Ведь это, в общем, тоже возможно узнать. Или люди боятся говорить вообще?
Информация по людям в больницах есть. Она висит, собственно, в школе, в этой, которая находится рядом с торговым центром. И там все фамилии. То есть по живым проблем нет. Их можно найти, кому это интересно. По мертвым все гораздо сложнее, потому что, во-первых, сотрудников, насколько мне рассказали сегодня, сотрудников медицинских учреждений с СМЧС тоже взяли подписки о неразглашении. Поэтому сотрудники морга не могут говорить, сколько у них тел, и никому это не говорят. Все это рождает какие-то совершенно фантастические слухи о 300-400 жертвах. Кто-то выходит на площадь и говорит, что вот уже сейчас вырыто 300 новых могил на одном кладбище. Я едва пощупаю это проверить, и новых могил не обнаружили. То есть вот это отсутствие информации рождает сплетни. Сплетни рождают страх, и этот порочный круг никто не может разорвать. То есть вся информация официальная, она идет от власти, она не идет напрямую от медицинских работников, которым запретили говорить. Но, ну, как я уже сказал, что по живым проблем с информацией нет, и есть сложности с пропавшим без вести и исходящим.
Все же, можно сказать, что город в шоке, в трауре, или это касается только вот этой митинговой части людей, которая пришла свои эмоции выразить? Город очень небольшой. Обычно по такому городу видно, как на нем сказывается...
Сегодня, я вам сейчас скажу.
Да-да.
У меня такое чувство, честно говоря, что здесь вообще невозможно найти ни одного человека, у которого не было бы хотя бы одного знакомого или знакомого знакомых, который бы погиб в этом центре. То есть любого ткни, он скажет, да, у меня там, в крайнем случае подруги, родственницы погибли. Один парень мне сегодня говорил, 19-летний, я, говорит, много народу не знаю, которые там погибли. У меня только погиб брат, а его мама, брата, потому что у них разные мамы, и, значит, еще какая-то знакомая, значит, какая-то знакомая общая с университетом. То есть троих человек он знает, погибших в этом центре, и он считает, что это не очень много, потому что другие знают больше. Конечно, это затронуло всех абсолютно горожан. Я думаю, что здесь сложно найти кого-то не тронуть. И поэтому самое трогательное, конечно, сегодня был не митинг, а самое трогательное было это то место, куда приезжал Владимир Путин и возлагал цветы, вот этот вот пятачок рядом с торговым центром, где лежат гора игрушек мягких, где лежат цветы, и куда люди идут целый день, они идут и несут эти цветы, эти игрушки, эти свечи ставят, и они просто стоят вокруг и молчат. И вот это от этого реально наворачивается слезы, потому что не знаешь, кто эти люди, они родственники, или они просто пришли, потому что они не могут не прийти. И там стоят совершенно разные люди совершенно разных возрастов. Там приходят подростки с цветами, приходят старики с цветами, приходят люди среднего возраста. И здесь совершенно... Вот это, конечно, трогает. А весь город я уверен. Ну, я думаю, что не только Кемерово, на самом деле, если посмотреть Москву, тоже идет больше сопереживания.
Сергей Хаза, спасибо. Мы ждем вашего текстового репортажа. Я подтверждаю, что не только Кемерово, но и окрестные города в шоке, что Сибирь вообще имеет с Кемерово большие связи, и люди просто находятся в психологически очень тяжелом состоянии. Я передам по просьбе Михаила из Нидерландов в прямом эфире соболезнования всем пострадавшим в Кемерово, особенно тем, у кого есть дети. Вообще, не правда ли, это напоминает, Митя, любую трагедию, вот эта реакция человеческая, которая охватывает...
Я как минимум несколько подобных ситуаций наблюдал лично. Вот могу сказать, что в Крымске... Кстати, не только подобных ситуаций со слухами, когда вот в Крымске говорили о том, что там 500 тысяч трупов, что пригнали уже рефрижераторы компании «Магнит», чтобы эти трупы хранить, потому что морг переполнен и так далее, и так далее. Я хочу напомнить, что если я наблюдал другую часть. Помните, Ткачев, губернатор тогда в Крымске, он говорил с толпой разъяренных жителей, он сказал: мы знали о наводнении, но, дорогие мои, мы что, должны были каждого, что ли, оповестить? Сказал тогда Ткачев. Это классическое поведение вот этих вот царьков, которые подмяли под себя власть и не считают, что вообще кто-либо вокруг есть. Что они считают, что это они даруют право на жизнь, что они приносят свет, а все остальные это просто такие, знаете, элементы для их жизни, для их там, развития, их бизнеса и так далее. При этом хочу заметить, что существуют и обратные примеры, потому что когда в 2013 году я принимал участие в ликвидации последствий страшного, ужасающего наводнения на Дальнем Востоке, там был чудесный губернатор Амурской области Кожемяка, который просто по-человечески эффективно и хорошо работал, который по-человечески общался с людьми, его сотрудники, подчиненные по-человечески общались с людьми, они делали максимально возможное, они всех оповещали, они всем помогали и так далее. Это вопрос просто, человек ты или не человек?
Не знаю. Вот вы знаете, у меня есть еще один пример. Да, мы еще, по-моему, до сих пор не сказали, что там погибла племянница Амана Тулиева, 11-летняя.
И это ужасно.
И этот человек вот ведет себя ровно так, как он себя ведет. Это мне напоминает бесланскую трагедию, в том числе, когда у чиновников, высочайших осетинских чиновников были родственники в этой школе, и они ничего не делали или, опять же, делали то, что делали. Владимир, есть комментарий?
Тулиев, 21 год. Смотрите, они просто за эти годы они настолько оторвались от людей. Вот они даже сегодня на этом беспрецедентном просто для Кемерово митинге, там таких протестных митингов не было, может быть, там с начала 90-х годов. Да? И вообще это не протестный, а лояльный город. Но там сегодня вот эти чиновники, когда люди пытались говорить об их ответственности, они говорят: а вы нас не выбирали, нас назначило руководство. А-а-а. Вы знаете, вот я хотел к тому, что Митя сказал, дополнить. Да-да. Я когда 15 лет назад был чиновником, у меня с одним там... с одним моим там соперником
был диалог,
такой философский. Да. И я ему говорю: слушай, нам за налоги, которые платят люди, платят зарплату. Мы им обязаны что-то сделать за это, дать им какой-то результат. Он говорит: нет, ты ничего не понимаешь.
Нет.
А нам зарплату платит государство, которое нас наняло, чтобы типа охранять какие-то государственные интересы. А вот это все, это подданные, которых обязанность платить налоги возложена Конституцией, пусть гады платят. А мы типа такая высшая каста, которую здесь блюдем какой-то высший интерес. Вот они действительно смотрят на людей как на расходный материал. То, что Путин за 20 лет поотменял все выборы на региональном местном уровне, это этих чиновников просто оторвало от людей. Вот у нас, у нас куча проблем в районе Ясенево в Москве, где я живу, я там активно занимаюсь общественными проблемами. И там чиновники управы все время так и говорят: вы нас не выбирали, мы вам ничего не должны. Нас назначила мэрия, мы типа здесь послы высочайшей власти, а вот вам сказали, вы делать, что вам говорят. Вот такая у властей философия. Люди для них это ничто просто.
Значит, правы критики России, которые говорят и об обществе, и о нашем устройстве российском, что нету личности, не интереса личности, а интереса государства на первом плане. Извините, ради бога, за эти комментарии. Значит, из Петербурга я бы хотела послушать Татьяну Вольскую, коллегу, которая на митингах, там два митинга, которые объединились на Марсовом поле, и там, собственно говоря, предполагалось, что будет такой митинг официальный и митинг оппозиционных сил. Если Таня на связи, то я бы хотела, чтобы она нам рассказала о том, что она там видит и что там происходит.
Привет. Да, я здесь.
Добрый вечер.
Я на маршевом поле стою. Да, в 6 часов там объявили вот этот митинг официально. Это очень странно вообще. И странно, и недоумение очень бывает большое у людей. Я подходила, я, честно говоря, не видела, чтобы кто-то шел на Дворцовую, но наверняка там тоже есть люди. Но сюда идут, вот я покупала цветы на углу Невского, да, и Михайловской улицы, они были все сметены, и меня поразило то, что продавцы не повысили цену на эти розы. Вот они продавали их за 50 рублей. И говорили, что все сметают и все идут на Марса. И сюда огромный поток на поле, и вообще люди, многие, конечно, просто приносят цветы и уходят. Есть такое ядро, которое остается, мне сейчас трудно оценить, 1000, 2, не знаю, но, во всяком случае, люди приходят и уходят. И очень, да, кто-то стоит с плакатами. Такой видел плакат: «Палач всегда один», «Коррупция убивает», «Не допустим повторения трагедии», ну и так далее, вот такие вещи. Застала очень такой недружелюбный разговор людей с полицейским. У него были какие-то, видимо, претензии или вопросы к кому-то. И как-то люди очень возмущенно спрашивали у него, а что он вообще здесь делает? И зачем здесь ОМОН? И неужели люди вот не могут как-то прийти и пооскорбить, не видя вот этих полицейских лиц. Когда я проходила мимо полицейских, конечно, у них работа кипит вовсю. Я слышала рацию, которая работает очень громко, и она говорит: «Живот, подойдите сюда под елку к такой-то девушке». Как только кто-то будет выступать, будет с плакатами или там на монумент, заберется, сразу же делает доклад, сразу же вот, ну, такие вот идут у них распоряжения прямо. Слышу мы то, что мне удалось услышать. Вот. Кто-то приносит свечки, я вижу, зажигает кто-то цветы. Вообще всю ночь, можно сказать, переговаривались в Фейсбуке и наверняка в других соцсетях и решали, куда прийти. Весна хотела прийти на угол Невского и Малой Конюшины, но потом решила не дробить эту акцию и соединиться вот с теми, кто решил прийти на маршевое поле. И, наверное, конечно, это очень правильно, потому что здесь все-таки есть место. Никакая конюшина этого количества народа не выдержала бы, не вместила.
Таня, у нас было только что включение московской. Вот там такое ощущение, что толпа просто мрачно стоит и молчит. Вот, ну, какие-то там лозунги, да, держит. Как в Питере? Она молчит, она ворчит. Каково настроение людей?
Именно так, Лена. Она молчит и ворчит, я бы сказала. А люди, ну, с радостью кивают, видят друг друга. Я вот видела уже тут Шишлова, значит, уполномоченного по правам человека, там еще каких-то корреспондентов, оппозиционеров, знакомых, очень много знакомых лиц. Но это, в общем, люди, это все, видимо, люди, которые ходят тоже, это активные граждане, которые ходят на акции, которые ходят на какие-то концерты, на митинги, вот которым не все равно. Вот такое впечатление. Это примерно те же лица, которые мы видим на всяких шествиях и акциях. Ну и не только, конечно, потому что люди просто пришли сюда так спонтанно. Ну и, конечно, очень действительно, вот я говорила об этой переполке с полицейскими, люди вообще как бы не понимают, что здесь делает государство, представители государства и власти, которые вот так плохо выполняют свои обязанности. Это, конечно, просто летает, висит в воздухе, и как бы все, знаете, вот как можно ничего не писать, даже если бы не было ни одного плаката про эту коррупцию, палачей, то есть как бы все это написано у людей на лице.
Татьяна, спасибо. Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода из Петербурга, с нами на связи была. Ну что я скажу, что даже в Кемерово силами ОМОНа и бронетехникой был окружен этот митинг, вот, который мы начинали.
Я, кстати, шел сюда к эфиру, по Малой Дмитровке, это же недалеко здесь, от Пушкинской, и там десяток автобусов забитый полицией, вот этот второй оперативный полк ГУВД, стоят, хихикают что-то там. Ну, то есть они наготове, да, на всякий случай.
Понятно. Слушайте, ну вот приехал Владимир Путин сегодня, вот Сережа упоминал, Хазов, в своем рассказе, что вот это место, где место вот такой народной памяти образовалось. Правда, для него расчистили. Там народ оттуда разогнали, как вот нам докладывают разные источники. В общем, не пустили народ к Путину, да и Путин к народу не вышел вместе с Тулеевым. Вот смысл в этом приезде? Вот.
Пиар. Для них это главное божество сейчас. Это для телевизионной картинки. Он хочет показать всей стране, что типа он озаботился, выразил
соболезнования. Вот, может, неудобно стало-то? Сутки прошли.
Знаете,
все...
Я вот думаю, что это не пиар, что он приехал успокаивать ситуацию. И мне кажется, что ситуация происходила нескольким образом по-другому, потому что там, вероятно, у него в администрации или где-то еще есть люди, которые тормозили эту ситуацию и говорили, все успокоится, а потом... как-то до него дошла вот эта вот информация о том, что там происходит, и он просто там стукнул кулаком и полетел сам. И у меня, вы знаете, вот я сегодня написал про этот пост в Фейсбуке, и меня там многие начинают это распоминать, у меня сложилось впечатление, что он лично тронут этой трагедией, потому что то, как он говорил с вот этими родственниками жертв, хотя говорят уже, что это не родственники жертв, оказывается, то, как он, там есть такая очень показательная фотография, как он там смотрит на этого Тулеева и так далее, у меня было ощущение, что он в ярости, и что он сам прям глубоко тронут. И это во мне породило такую, может быть, довольно глупую, но надежду на то, что, может, действительно там кому-то по голове они надают. Хотя это только надежда.
Начало срока. У него в Волоколамске отравленные дети и здесь сгоревшие дети. Да, какой нормальный правитель?
Я думаю, что главный критерий то, что он не вышел к людям. Потому что там больше 10 часов продолжался митинг. Они его хотели. Это регион, где он получал традиционно одну из самых больших поддержек.
Конечно.
И они его ждали там, он знал, что этот митинг будет, он знал, что там люди будут звать его, он должен был к ним выйти, но он сейчас работает только с постановочными аудиториями для телевизионной картинки. Нет, я согласен с Митей в том, что, понятное дело, что он в ярости, да, потому что, как у них это принято говорить, как меня подставили. Да, он считает, что это его лично подставили, вот эти все чиновники. Да. Но так эта система же такое, это он выстроил по всей стране. Это же он создал вот эту пожарную вертикаль, которая плевать хотела на людей и централизована в рамках ведомства МЧС. И
не только пожарную, вообще просто.
Вообще вертикаль.
Это
человеческой жизни ничего не
стоит. Мы про эту вертикаль все время говорим абстрактно, а вот уж конкретный пример такой вертикальки, которая работает только на обогащение этих генералов, да, а функцию свою вообще не выполняет просто никак.
Мне кажется, это очень хорошо показывает, вот вся эта история демонстрирует, что у нас совершенно смещены какие-то... этические направления, компасы, да, в обществе. Потому что мы сегодня говорим о каких-то проблемах и делаем внимание, обращаем, да, на какие-то проблемы, которые на самом деле не имеют серьезного отношения к нашей реальной жизни. Мы говорим там о том, как в Америке плохо, как в Украине плохо, как там те нас обидели, как мы армию, флот возродим и так далее. Но мы не говорим о том, что человеческая жизнь вообще-то самого обычного простого россиянина должна, и не только россиянина, вообще человеческая жизнь должна быть высшей ценностью общественной. И мы не принимаем законы, мы не голосуем там за политиков, у нас общественное мнение не выстроено так, чтобы этот вопрос ценности человеческой жизни ставить во главу угла. А ведь если бы ценность человеческой жизни ставилась во главу угла, то этих смертей можно было бы избежать. Ну просто потому что если бы человек, который занимался пожарной безопасностью, ставил во главу угла не свое личное обогащение, там, коррупционную составляющую, мы не знаем, было оно или нет, то предполагаем, да, человеческую жизнь, да, то тогда бы очевидно, что это было по-другому. Если бы человек, который запер двери, думал о том, что может случиться что-то, и ставил бы во главу угла не свои какие-то личные интересы, а человеческую жизнь, это могло бы случиться. Если бы законы работали так, что во главу угла ставилась бы человеческая жизнь, то и эти чиновники должны были бы их выполнять. Если бы чиновники ставили во главу угла человеческую жизнь, это довольно, с одной стороны, простая и банальная вещь, но именно ее нам так и не хватает. Нам не хватает этого базового опоры, на которых не этих скреп, там, православных ценностей, еще чего-то. Это именно то, на что должно опираться наше общество, на чем мы должны строить наше будущее, на ценности человеческой жизни каждого из нас.
Видите, я вам больше скажу, там еще вот эти охранники чудесные, которые были совершенно непрофессиональными людьми, они еще людей сначала не хотели выпускать при пожаре, потому что они считали, что эти люди что-нибудь украдут, и им, охранникам, за это будет по шапке. Вот когда народ уже в панике пытался сам выходить, они еще какое-то время препятствовали их выходу. Это к вопросу вот о том, о чем вы сказали. Это, к сожалению, вот эта вертикаль власти, вот эта вертикаль аморализма, она у многих людей в головах. Вот не ценность человеческой жизни, а какие-то интересы, ну, я не знаю, не имеющие к ней отношения.
Послушайте, ну тут тоже ведь есть... не нужно, на мой взгляд, не нужно все перекладывать на власть. Это общество.
Да позволяет. Я не про вас говорю. Я говорю сейчас про простых.
Про власть. Мне кажется, которых... общество позволяет этой власти так существовать.
Мить, это правда, но это тоже стандартная отмазка вот у всех этих силовиков. У меня с ними тоже много диалогов было. Mm-hmm. И они говорят, ну а что вы к нам предъявляете претензии? Это же у нас общество такое. Оно разгильдяе, безалаберное.
Я согласен, что общество такое, потому что власть создала такие условия.
Я не совсем согласен в чем. Я вижу среди людей, что вот этот запрос на другую систему, модель государства, которая все-таки заботилась о людях. Он есть, он огромный. Конечно. Но мешает что? Вот это наше, на нас давит вот этот атмосферный столб традиции нашей государственной, да, где люди все это какая-то мелкая сошка, а вот есть вот эта государственная машина, которая представляет собой главное, да, что у нас есть. И люди считают себя слишком маленькими, чтобы на нее влиять. Да. А вот эта связка у них не работает, что государство будет нормально функционировать, когда вы будете заставлять его. Когда вы будете выносить его вперед ногами на выборах и выбирать других, когда вы будете все что-то требовать, да? Как мы можем требовать? Мы же маленькие, они же такие большие.
Я могу изменить один, и миллион человек.
Абсолютно, да. Вот. И, собственно говоря, вот это, то есть запрос есть, но вот эта связка отсутствует, и люди не привыкли влиять на власть, и им надо все-таки объяснять, что это единственный способ выжить, по сути дела.
Теперь получается, да. Вот в таких ситуациях ты, может, и понимаешь,
причем, что да. Причем, вы знаете, мне кажется, что здесь речь не идет о революционных сценариях. Это же эволюционный сценарий. То есть это как раз сценарий, который может привести к тому, что революция не должна случиться.
Это нормальный сценарий,
да, конечно,
потому что во всех странах, где люди лучше живут, и где, кстати, мало пожаров и мало гибнет людей на пожарах, в этих странах периодически власть проигрывает на выборах, ее выгоняют, назначают новую, и никто не умирает.
И никто не умирает.
Все нормально.
Ничего ужасного в этом нету абсолютно. И не нужно там 20 лет у власти находиться для того, чтобы стабильность в стране была. Давайте послушаем Николая Ковальчука из Кемерово. Как там сейчас ситуация к ночи выглядит? Николай Петрович, вы нас слышите?
Уважаемые участники встречи, вас приветствует Ковальчук Николай Петрович, руководитель регионального отделения партии «Яблоко», Кемеровского регионального отделения. К сожалению, мы переживаем трагическое тяжелое время для нас всех. И региональное отделение отреагировало своим заявлением, где мы по существу раскрыли те причины, которые, по нашему мнению, лежат в основе этого явления. И в основе этого явления, конечно, лежит политика. К сожалению, в общественном сознании четкой связи между политикой и вот этой трагедией нет. И его не так просто преодолеть. С нашей точки зрения, в политике два фигуранта – это власть имущие и народ. Вот на уровне Государственной Думы, сколько у нас депутатов выражает интересы народа? Из 450. С нашей точки зрения, ни одного. И мы говорим о неуважении к личности человека, народ, пренебрежении его интересов. У нас в областном совете народных депутатов, подчеркиваю, народных депутатов, 46 депутатов, из них 44 – члены партии «Единая Россия», и двое представляют партии, сочувствующие «Единой России». По существу все 46 назначены Аманом Гумеровичем Тулеевым. О каком уважении к личности может идти речь? И вот как следствие эти трагедии. Мы на протяжении 20 лет уже пытаемся доказать всем, в том числе и власти, что политика, которая проводится, она гибельна. И эти 6 лет очередных тоже грозят нам. И вот прошла неделя после выборов, победоносных для власти имущих. И вот, пожалуйста, трагедия. Эта трагедия, по-видимому, не последняя. Они будут продолжаться. Сейчас ситуация крайне напряженная. Сегодня весь день, с утра до вечера, тысячи людей, по нашей оценке, порядка 3000 людей, участвовали в митинге. Причем митинг не санкционированный. Правда, никого не задержали. Каждый раз, когда мы пытались проводить митинги, требовали от нас уведомления. И в случае без уведомления подвергались штрафам. А в данном случае власть была вынуждена отступить под натиском народа. Завтра встреча будет продолжена на там же на крыльце администрации областной, и требования политические, тем не менее, выдвигаются. Это требования отставки прежде всего Тулеева, который на протяжении 20 лет находится у власти. Но, как известно, аксиома политическая, всякая власть возвращает абсолютное, власть возвращает абсолютное, и мы это видим. Пренебрежение народа у нас, простым людям в Кузбассе, ну, беспрецедентное. Зато выборы проходят всегда прекрасно. Трагедия, ну вот, встречи с людьми, которые есть, которые потеряли практически всю семью. И даже на встрече говорили о том, что было уже несколько попыток суицида со стороны тех, которые оказались жертвами этой трагедии по эту сторону. Поэтому мы надеемся на кардинальные перемены в области в связи с этим событием. Хотя эта проблема касается не только Кузбасса, конечно, а всей России в целом.
Николай Петрович, спасибо. От нас, в общем, соболезнования, конечно, всем горожанам, если можно передать. Значит, завтра, что интересно, продолжатся, значит, вот эти митинги или там какие-то переговоры. И, ну, не знаю, последуют ли за этим политические какие-то изменения, это, конечно, вопрос. Коллеги, у нас с Пушкинской площади возможно еще включение? Как там у нас дела происходят? Нам подождать нужно немного или уже... Хорошо, чуть позже. Ну, вот у меня вот такой вопрос. Владимир Путин сегодня сказал о разгильдяйстве. И все эти слова, значит, процитировали. Так вот, еще раз, пожалуйста, это разгильдяйство или это все-таки коррупция плюс системный кризис вот этой...
Сейчас Николай Петрович еще правильно сказал про то, что Кузбасс – это один из регионов с беспрецедентной степенью пренебрежения к людям. Угу. Я же там был в Кемерово буквально три месяца назад. Кстати,
расскажите, пожалуйста.
Во-первых, этот торговый центр, он находится в соседнем здании со штабом Навального, где я выступал, собственно говоря. Понятно. И вот ребята, которые я с ними сейчас на связи, они все просто в шоке от того, что произошло. Они постоянно туда ходили, они с этими зверюшками в контактном зоопарке общались, которые все сгорели там.
Это,
да?
Вот это отдельное какое-то.
Да. И, собственно говоря, я там, собственно, у нас был отдельный семинар про угольную отрасль. Там сейчас очень бурная история и много протестов в области Кемеровской в связи с резким расширением числа угольных разрезов, очень варварских. То есть захват земли бизнесмены, и угольная пыль, зола, просто люди дико страдают от этого всего. Там очень бурные протесты. Эта тема мало освещается, но тем не менее. Так вот, власти полностью ведут себя на стороне вот этой вот зачистки территории под коммерсантов. Очень жестоко обращаются с местными жителями, засылают туда федеральные вот эти съемочные группы, которые снимают сюжеты для телевидения, что это все проплачено Западом, и что это типа иностранные агенты устраивают эти
протесты. Да ладно, это шахтерский регион, который вообще знает свою профессию.
Послушайте,
и понимает,
сегодня вице-губернатор сказал отцу троих детей, потерявшему к тому же еще жену и сестру, что он хочет попиариться на этой трагедии.
Мне кажется,
это все говорит уже о этих людях. Да? То есть вот человек, который может в лицо подобное сказать, а потом ему в ответ говорит: я потерял 5 человек, я пришел сюда попиариться. И он его там что-то пытается обнять, еще как-то. Мне кажется, что в этот момент, приличный человек, он должен был, я не знаю, в голову себе выстрелить, наверное. Выйти в окно, подать в отставку.
Что в России далеко не везде так. То есть Кузбасс — это все-таки какая-то даже по нашим меркам аномальная территория. Там чиновники просто оборзели. Для них люди — это вот действительно мусор. Но это сегодня было, вот Митя правильно говорит, это было видно в прямой трансляции.
Это удивительно, потому что Кемерово все-таки еще университетский город. Не забудем, что это город, откуда Гришковец и его ложа, ребята оттуда родом. Правда, почти все оттуда уехали. Но это еще и все-таки город образованных людей, интеллектуалов. Или они совсем потеряли влияние сейчас в городе, Володя?
Видите, в чем дело? Там Тулеев все-таки выстроил такую центральноазиатскую систему управления. Да, просто такой султанат. Вот как он видит систему власти, да, и вроде, вот Навальный много об этом писал, что регион-то он ничем не отличается от соседних. Посмотрите, там Алтай, Новосибирск, там какая-то политическая жизнь, там Единая Россия мало набирает, периодически проигрывает, да, а здесь вот все как в Туркмении. Это, конечно, все благодаря, в кавычках, лидеру, который вот 20 лет сидит там на троне, да, вот во многом рыба гниет с головы, это он такую бесчеловечную систему.
Сегодня видео показывали, где они, значит, минуту молчания, которое объявил Путин, Тулеева за руку держит, чтобы он не упал. Ну, то есть он настолько беспомощный и старый вообще человек, что он встает, это я не знаю, там кто там с ним рядом стоит, и он его просто за руку держит. Он его поднимает и за руку держит. То есть как этот человек может управлять чем-то? Что он там
подсказывают
может...
Подсказывают мне продюсеры, что Павел Пожигайло с ним рядом находится,
ну,
и поддерживает,
извините,
его,
пожалуйста,
оказывается.
Я так...
Да нет, для меня это тоже, в общем, любопытная очень информация. Да, то есть вот этот столб, который на самом деле... Уже, видимо, пародия на поздний год Леонида Ильича Брежнева.
Зачем? Ну, не заберешь это с собой в гроб, в могилу. Ну, сколько...
Так, давайте послушаем Наташу Джанпаладову. Включение с Пушкинской площади. Как там у нас дела? Как акция проходит? Какие новости?
Поехали. Люди на Пушкинскую площадь продолжают прибывать. Здесь уже, наверное, несколько тысяч человек. Очень плотно все стоят. К памятнику Пушкина возлагают цветы, игрушки, свечи. Люди передают цветы, потому что пробиться к памятнику просто невозможно уже. Здесь организаторы акции просили не призывать никаким политическим, не использовать эту акцию в политических целях, но вот уже можно слышать, начались крики, люди требуют отправить властей в отставку. Полиция пока не вмешивается. Вот давайте послушаем, что кричат люди.
Юлёк, я тут. Я тут.
Я правильно понимаю. Наташа, нам не очень хорошо слышно. Они кричат в отставку. Я правильно слышу это?
Ну,
да, я тоже так понимаю, что люди кричат в отставку. И, судя по всему, в отставку Амана Тулеева. Здесь были плакаты, на которых было написано, что он уже засиделся. Были плакаты о том, что коррупция убивает. Люди вот так высказывали свое отношение к приходящему. Тут несколько раз пытались осечь, и другие участники акции говорили, чтобы люди не выкрикивали никаких политических лозунгов, поскольку не для этого здесь сегодня все собрались. Но вот сейчас это был на самом деле первый такой довольно продолжительный этап, продолжительная часть, когда люди выкрикивали политические лозунги с призывами в отставку отправить властей.
Наталья, большое спасибо. Там эта акция заявлена до 22 часов, и народ еще будет туда идти. А я сейчас предлагаю нам посмотреть опрос на улицах Москвы. Я от чувства же забыла, что мы его сделали. Значит, у нас вопрос был сегодня к людям, считают ли они адекватными действия властей, там, от Путина до Тулеева, в отношении, значит, кемеровской трагедии. Пожалуйста, покажите нам.
Считаете ли вы адекватными действия властей во время кемеровской трагедии?
На самом деле, я считаю, что это ужасно, что власти уменьшают количество жертв, фиксируя этим, ничего не рассказывают, уделяют всего одну минуту репортажа, в то время как там 160 плюс человек горят. Народу нужно, что виноватый. Сначала это Америка с санкциями, потом Сирия, Украина. У нас сейчас такая трагедия произошла, люди погибли. Там пишут согласие о неразглашении, сколько погибло и все такое. И нужен срочно враг, который все это сделал, чтобы народ успокоился, выместил свой гнев и все забыл. И власть все делает хорошо, греча на 2 рубля подешевела.
Конечно, неадекватно. Потому что они в первую очередь упустили и не предвидели развитие этой ситуации. Надо было периодически проверять и следить. Техника, она имеет такой опыт большой ломаться. Ну, больше всего это, конечно, халатность. И не следить. Тем более знали уже, сколько времени эту пожарную безопасность никто не проверил.
Вообще не должно было это случиться, если заранее приняли меры. Они должны были предусмотреть заранее. А после пожара уже что смогли, то и сделали. А нужно было заранее принять меры.
Я профессиональный строитель. Единственная причина, по которой это случается, это проблема откатов. Ну, то есть, иными словами, те пожарные системы, которые должны приходить и контролировать, все ли в порядке на предприятиях, все ли хорошо, да, то есть им легче деньги получить и поставить пометочку, что да, все хорошо. И на самом деле, вот именно это является проблемой. То есть именно с этим надо бороться. Потому что все было бы хорошо, если бы контролирующие органы не брали бы деньги, а именно проверяли бы по спискам, все ли хорошо. Ну, то есть, проблема только в этом, больше ни в чем. Я не знаю, ну, то есть, если возможно обратиться, как-то достучаться до наших правительственных органов, да, то есть, давайте закрепим за контролирующими органами еще кучу контролирующих органов, и тогда в нашей стране все будет хорошо.
На мой взгляд, это просто безобразие. Я просто сам инженер-проектировщик, я немножко представляю, как должны проектироваться, вводиться в эксплуатацию подобные комплексы. Я считаю, что здесь просто, ну, коррупционная составляющая в действии МЧС, но проглядывается уже... Ну, просто не на первом объекте. Значит, за бумаги покупаются справки о вводе в эксплуатацию, монтируют эти системы компании, аффилированные с МЧС, и при этом эти люди постоянно уходят от ответственности. На мой взгляд, это просто безобразие.
Ну, вот ответы у нас развернулись, собственно, не в сторону про адекватность властей. Только первый ответ был про это, а вот вопрос технологий. Но отчасти мы об этом мы уже и говорили.
Мне кажется, важным, да, как на это будет реагировать дальше общество.
Да.
Потому что если, вот как мужчина-строитель, который сказал, нужно закрепить за проверяющими органами еще проверяющие органы. Это же чушь!
Конечно.
Это же чушь! Должны люди... Вот я вчера увидел видео, девушка из Краснодара, она пошла в свой торговый центр какой-то, начала там охранников спрашивать, что вы должны делать при пожаре. Пошла двери смотреть, пожарные, закрыты или не закрыты. Вот что должны делать люди. Вы должны прийти в близлежащий с к вам торговый центр или там объект, где могут там кинотеатр, не знаю, что. Он у вас там магазин, еще что-то. Взять, снять это на камеру, выложить это в свою социальную сеть, написать на это жалобу и требовать, чтобы это проверили. Вот что должно делать общество.
И самое главное, да, если власть не будет чувствовать, что ей за это что-то будет, и будут проблемы, если она не справляется, да, то она так и будет расслабленно себя вести. Вот это, например, я мало что знаю, там много всяких слухов про вот эту конкретную историю с торговым центром, но одна вещь довольно понятна. Его переделали из бывшей советской кондитерской фабрики 68-го года постройки. Вот это очень плохая идея, потому что в СССР с пожарной безопасностью был просто полный швах, а промышленные советские здания совершенно точно не предназначены вот для такой эксплуатации, как торговый центр массового посещения.
Людей, да.
Как его могли принять? Причем там была информация, что в 2013 году МЧС отказывался его принять, но потом все-таки приняли. Я думаю, мы все с вами понимаем, каким образом это произошло.
Ну, друзья, у нас полторы минуты до, собственно, завершения эфира. Меня задело то, что сказал вот один из участников митинга на первом включении, что мы проводим сеанс коллективной психотерапии. Может, мы что-то еще делаем вот этими акциями коллективной солидарности?
Мне кажется, что акции не приведут к желаемому результату. Ну, может быть, мы успокоимся, там чуть-чуть еще что-то. До следующего пожара, до следующего теракта, до следующей трагедии. Мне кажется, что пока мы сами не начнем беспокоиться о том, что для нас важно, пока мы сами не начнем заявлять об этом власти. Речь не о том, чтобы свергнуть власть таким образом. Речь идет о том, что нужно сказать, мне важно вот это. Мне важна не война в Сирии, не то какие-то плохие украинцы или американцы. Мне важно, чтобы мои дети могли пойти в кино безопасно. Вот что
спасибо.
Мы должны заявлять.
30 секунд до конца эфира. Володь Милов.
Ну вот меня, честно говоря, очень впечатлила эта акция в Кемерово сегодня. Я думаю, что Путин стратегически Кемерово потерял после этой истории. Там это надолго, это рано надолго, люди больше власти так доверять не будут безоглядно, как раньше. Я думаю, что это будет иметь большие последствия.
Лицом к событию в прямом эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Трагедия в Кемерово с Владимиром Миловым, политиком, и с Митей Олешковским, активистом, руководителем благотворительного проекта «Нужна помощь». Вела программу Елена Фанайлова.
«Время свободы», итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника